Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии интернет-радио «Логос». Я журналист Светлана Боброва и руководитель школы духовной безопасности Олег Владимирович Заев. Продолжаем разговор о желательной силе души. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Светлана.
В прошлой программе я, заканчивая наш разговор, пытаясь все свести к простому числу, заявила, что, дескать, если желания делают тебя спокойным, радостным, уравновешенным, то, значит, это правильные желания, их и испытывай. А если ты становишься от своих желаний, от их неудовлетворенности раздражительным, злым, агрессивным, тогда, значит, ты должен их победить и на сторону правильных желаний перейти. Вы меня поправили, сказали, что не все так просто. И сегодня вот давайте попробуем разобраться, что ж там непросто, что ж там просто. Дело в том, что часто человек становится одержим своими желаниями. То есть он сознает, что это плохие желания, что это желания, которые его могут привести к печальному концу, к плохому результату. Но он продолжает следовать путем жажды осуществления этих желаний, достижения результата в итоге, да, к которым исполненные желания должны его привести.
Совершенно верно. И начать изъяснение этой темы, пожалуй, необходимо с того момента, когда мы опишем состояние человека. Отправной точкой будет состояние человека. Итак, мы начинаем изъяснение с того момента, когда скажем, что человек разрушен, то есть у него повреждена умная сила, эмоциональная сила и вожделительная сила повреждена, и, соответственно, по психосоматической составляющей все настолько связано, что вот расстройство в умной и эмоциональной силе приводит к, ну, к дестабилизации, да, к дестабилизации его желательной силы. И, соответственно, в теле человека наступает устойчивое системное неустройство, ну или расстройство, как хотите, потому как человек беспокойный, ну то есть раздраженный, гневный, вот яростный, вспыльчивый, да, он, естественно, выходит из состояния равновесия, состояния спокойствия, да, причем легко по любому поводу. По этой причине биологическое его состояние нарушается, потому что объективно наша плоть требует определенного ритма. Она настроена на этот ритм, и течение всех биохимических процессов требует необходимого эмоционального состояния. Ушло эмоциональное состояние, и уходит постепенно и ритм, который протекает в нашем естестве. Нарушаются какие-то процессы, и очень часто они достигают необратимых или вот таких перевернутых, ну, или до конца измененных состояний, исправить которые подчас очень трудно, да и в некоторых случаях невозможно, совершенно верно. И вот здесь человек оказывается перед необходимостью любой ценой вернуть себе это состояние, потому что то, что он испытывает, явно ассоциируется как уход жизни, то есть как дестабилизация, как внутренний дискомфорт. И понятно, что человек очень часто не понимает, по какой линии ему нужно двигаться, что нужно, ну, поверить, что есть душа, что есть Бог, что есть бесы, что вот весь этот закон такой очень сложный. То есть нужно погружаться, засучать рукава и работать, что называется. Да? А человек, который, в общем-то, находится в этом состоянии, он никогда этого раньше не делал, из чего бы, если он начал это делать прямо сейчас. А ему проще двигаться по той линии, по которой он и двигался. В этом случае человек находит те способы, которые на какой-то период времени восстанавливают его состояние. И мы можем понять, что если у человека еще более-менее здоровая печень, то алкоголь – это то, с помощью чего он приходит в это состояние равновесия, покоя, отгораживается от всех тех проблем, которые у него есть. Он перестает даже слышать это, вот, сварливости, неустройство этого мира, а иногда и видеть перестает, ну, в том смысле, что он отключается, прибывает.
И даже море ему кажется по колено.
Да, ну, то есть вот все меняется, изменяется его восприятие. Наркотик дает то же самое состояние, но только по другим механизмам. Вот. И сексуальные отношения, они тоже выводят человека на некоторый момент, ну, в состояние вот этого внутреннего, ну, равновесия, покоя. И, соответственно, вот здесь мы видим, что если человек, переживший это состояние, начинает его эксплуатировать, то получается, что он при той внутренней неизмененности, да, пытается насытиться. А поскольку объективно насытиться не получается, да, потому что неизбежно, ну, те же сексуальные отношения, они же со временем приводят человека к необходимости вновь возвращаться к жизни, да. Ну, то есть, рождение ребенка, там, беременность, это же опять обязательства, опять вот...
Ну, напряжение.
Напряжение. Да. То есть, раз уж люди там живут вместе, ну, значит, они неизбежно обнаруживают черты своего характера, и, соответственно, им нужно, ну, как-то справляться. Вот. И опять это все побуждает их думать или двигаться по линии восхождения.
Ну, как я понимаю, люди, одержимые своими желаниями, они очень эгоистичные натуры.
Вот в этом-то вся и беда, потому что человек, в общем, и пришел в это разрушенное состояние благодаря эгоизму, потому что в центре всех событий есть только он, больше ничего. То есть, есть его желания, там, намерения, там, ну, и так далее. Да? И такой человек рассматривает других людей исключительно как приложение к своей жизни. То есть, они обязаны зарабатывать, они обязаны... убирать дома, то есть они обязаны там стирать, гладить, ну, допустим, если это мужчина, то он обязан там тоже по отношению к женщине там вот все-все-все делать. То есть, более того, мы когда говорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то мы отмечаем разные фазы их взаимоотношений, самая первичная из которых – это влюбленность, и влюбленность неизбежно сопряжена с эгоизмом. То есть, влюбленность – это состояние, в котором по отношению ко мне, предположим, да, есть интерес в другом человеке. То есть, другой человек хорошо выглядит, там, спортивен и подтянут, да, то есть, ну, просто приятно созерцать, обонять, визуализировать его приятно. Все понятно, что дополнительным бонусом, если он может зарабатывать, талантлив там и так далее. То есть, вот это все есть элементы влюбленности. К любви это имеет малое отношение. Да. Так вот, мы и понимаем, что развитие нашего современного общества, которое направлено на потребительство, даже сверхпотребительство.
На культивирование индивидуального эгоизма, между прочим.
Да, то есть все направлено на воспитание этого вот эгоизма. И, соответственно, все остальное человек искаженным образом воспринимает. Таким образом, он, а мы можем проследить вот самые крайние формы в нашем обществе, это связанное с наркопотреблением, а, соответственно, опыт, который я сейчас озвучу, он не понаслышке получен, я работал с этими людьми. Мне известна проблема, это сексуальная распущенность, которая, ну, наблюдается у людей, которые остановились в наркопотреблении. Угу. То есть, вот они попали в реабилитационный центр, они привыкли уходить от решения проблем через наркотическое опьянение. Чем дальше, тем больше, что называется. И в тот момент, когда они попадают в реабилитационный центр
и лишены
такой возможности, у них, естественно, вот как, помните, в прошлых передачах с чайником и запаянным носиком, стоящим на плите, образ, то и с ними при ограничении их в одном, у них неизбежно вот то неустройство, которое есть, оно требует выхода. То есть, ну, в данном случае не выхода, а компенсации. Угу. То есть, стабилизации. И сексуальные отношения, они в этом отношении рассматриваются этими людьми как способ успокоения, релаксации.
Но ведь вы говорите и даже о распущенности, скажем так, то есть это означает то, что... Ну, а вот есть такая счастливая история, вот его избавляют от наркотической зависимости, и вот он раз и создает семью. Но это же другая, получается,
история. Нет, это другая история.
То есть это... там уже не идет речь именно о распущенности, а вот распущенность, да, как постоянная смена партнеров, да.
Конечно, конечно. То есть ведь в ряде случаев мы это прекрасно понимаем, что человек, потерявший свой потенциал, очень часто становится тем нищим, блаженный нищий, да. То есть когда наступает осознание, что потенциал, который у тебя был, привел тебя к плачевным результатам, а ты это осознаешь, начинаешь призывать Бога. То есть это значит, что ты осознаешь нищету, немощь, ты начинаешь просить только поэтому. Пока ты был силен, тебе не было нужды просить. Ну, понятно.
Ты да? Сам, да.
Сам все свои... могу, сам управляю своей жизнью. И когда человек разрушается, то в этом случае он объективно способен услышать Бога, услышать закон. И в этом случае есть много случаев исправления, когда люди исправляются, они создают семьи, но в этом случае речь идет о направлении, об обрамлении сексуальных потребностей в рамках закона.
Божьего
закона, да. То есть, семья – это божественное установление. Здесь вряд ли кто-то сможет оспорить это. Те потребности, те желания, которые есть у человеческого тела, естественным образом реализуются в семье. и направлены на продолжение рода, на понимание самого себя, потому что мужчина и женщина, вступающие в брак, очень часто находятся в иллюзиях в отношении самих себя. Вот какие они расчудесные, какие они там женственные, какие они мужественные, какие они внимательные, и какие они умные, мудрые, да. Политики.
Брак – это прекрасная возможность работать над собственными недостатками.
Совершенно верно. То есть те жизненные ситуации, которые встречаются на пути семьи, так скажем, корабля в житейском бушующем
море. Хоть не лодки,
Олег
Владимирович.
Да, у кого-то и лодка, а кто-то и на плотике, вот оказывается. Конечно же, представляется возможность преломить эту ситуацию через себя и понять, кто же я на самом деле, вот кто. То есть то, каким я мечтаю себе быть, или то, кем я все-таки есть на самом деле. Вот кто я. И большинство людей, грамотно использующих брак для совершенства, конечно же, вот меняются и к старости приобретают мудрость и любовь своих детей. Люди, которые этого не используют, чаще всего разрушаются еще до старости, вот, а уж и старость, если она шла или приобреталась, или формировалась по такому сценарию, то чаще всего приводит к маразматическим состояниям, к вот этой внутренней неустроенности, сварливости и к нагрузке на детей.
Страх смерти обостряется.
Совершенно верно. Поэтому неизбежно перед каждым человеком встает жизнь во всей ее вот проявленности. Человек должен достойным образом подойти к старости. Ну, а говоря о вот этих наших состояниях, то мы скажем, что между алкоголем, потреблением наркотика и сексуальной распущенностью по большей части нет каких-то серьезных различий. Все это имеет страстную природу. И еще раз напомним нашим радиослушателям, что слово «страсть» проистекает как сущностное значение, этимология этого слова, от фрагментарности. То есть целомудрие – это способность человека воспринимать, то есть быть мудрым, а мудрость воспринимается как способность узнавать ситуацию, правильно ее характеризовать, глубоко видеть, которая мудрость уже, в свою очередь, появляется у человека как следствие целостного представления о мироздании. Вот собираем мы стенку, есть у нас схема, и мы узнаем, если узнаем, да, элементы этой сложной конструкции на чертеже, то правильно складываем. Но благо, если есть схема. Когда схемы нет, то вот здесь фантазии, у всех они по-разному работают. Так вот, страсть – это всегда фиксация на фрагменте. И для многих людей фиксация на фрагменте становится смыслом жизни. То есть она затмевает все целое, затмевает и заменяет все целое.
Олег Владимирович, я вот, знаете, удивлена, что за все наши программы о желательной силе мы с вами ни разу не произнесли слово, по-моему, ни разу не произнесли слово «пост». Вот у нас есть еще, наверное, возможность как-то к этому прикоснуться?
Давайте. Да, конечно.
Потому что, пост – это же не то, что это самое простое, что может быть дано христианину в борьбе со своими, опять-таки, страстями, желаниями и так далее. То есть пост – это упрощение системы питания. Позволю себе такую
формулировочку. Давайте, если позволительно, у нас еще есть 5 минут, мы попробуем об этом сказать. Итак, смотрите, тот человек, который понимает, что причина его внутреннего неустройства, то есть разрушение здоровья и проистекающее из этого нетерпение, которое, опять же, несложно понять, что те изменения, которые происходят в теле нашем, они неизбежно влияют и на наше эмоциональное настроение. То есть я не удовлетворен собой, допустим, мне не нравится, то есть мне просто не здоровится. Вот, и еще какой-то человек что-то спрашивает, иди там подальше.
У здоровеньких спрашивай.
Да, у здоровеньких спрашивай, а мне тут вот плохенько. Поэтому расстроенное человеческое тело, оно неизбежно требует порядка, то есть некоторого ритма. И в тех случаях, когда человек начинает соразмерять себя, то есть физиологическое потребление с церковным, то что происходит? Как бы сонастройка. То есть Господь видит, что человек хотя бы внешне пытается как бы встроиться в ритм, зазвучать в унисон, что называется. И на первых порах какой смысл поста для человека? Конечно же, упрощение. То есть совершенно вы правы в этом. Потому что при неконтролируемом потреблении совершенно непонятно, что является дестабилизирующим фактором. То ли я просто количественно много съел, да, и поэтому мне плохо, да. То ли я чего-то лишнего, ну, то есть, вот в этом объеме есть еще и что-то такое трудное и тяжелое для меня, да. Ну, либо еще что-то. Вот большинство людей в этой погоне за наслаждениями, они, мягко говоря, утрачивают понимание ценности себя. То есть, они порабощаются, ну, скажем, продуктом. Ну, то есть, увидел, и не потому, что хочу, то есть, и не потому, что мне сейчас это нужно, а потому, что, не дай бог, я этого больше не увижу. Ну, и, соответственно, на всякий случай побольше, побольше, побольше. То есть, главное-то на самом деле в том состоянии, какое есть у меня, хорошо я себя чувствую или нет, а в том состоянии адекватности для потребления этого продукта. Он может быть хорошим, но мое состояние может быть несоответственным этому продукту. Ну, допустим, я утомился, и ну, мне бы выспаться просто, прийти, набраться сил, а потом бы поесть, а оно пропадет. Ну, вот и вот жалко, что пропадет. И человек утомленный начинает есть, и понятно, что его организм не справляется с этим, в общем-то, нормальным продуктом. То есть, вот здесь что дает пост? Прежде всего, смену акцентов. Человек, допустим, он говорит, если я там не поем, я умру. Да ничего ты не умрешь. Вот тебе опыт подвижников. Да,
они, да, которые там вообще неизвестно, они, чем пытались.
Да, они потребляли гораздо меньше, чем ты, и, соответственно, еще и спасли души свои. Все, все в порядке. Поэтому при знакомстве, ну, с практикой поста, то человек начинает успокаиваться, и те страхи, фобии, которые навязаны ему внешним образом, начинают постепенно уходить. Точно
и
так
он
же
такой убеждается, что ему немного, по сути-то, и надо, чтобы, ну, это я понимаю, что это на какой-то другой там фазе может быть держание постов, что ему немного надо насыщения.
Но посмотрите, ведь опять, ведь для того, чтобы организм научился правильно переваривать пищу, для этого нужно соблюдение очень многих условий. Ведь речь идет о КПД, ну, коэффициенте полезных действий, да. То есть, при определенных условиях, когда человек, ну, спокоен, да, уравновешен, когда течение его мыслей не просто спокойно, оно еще и правильно спокойно. Потому что спокойствие, как мы с вами понимаем, может быть и ложным. Я не помню, говорили ли мы вот, о ложном спокойствии. Поэтому для правильного гармоничного процесса нужна на самом деле близость Бога, то есть его благость, его милость к нам. И тогда все сложнейшие процессы, направленные воедино, способны получать высокий коэффициент полезного действия. Человек при минимальном потреблении становится насыщенным, здоровым, не перегруженным излишностями и так далее. По-прежнему энергичен остается. И для того, чтобы понять, что из того, что есть на столе, тебе сейчас потребно, ну, нужны какие-то рамки. Самому человеку установить эти рамки сложновато. Он не в том состоянии, чтобы управляться с собой. Поэтому, когда он приходит в церковь, и церковь сообщает ему, что «а вот завтра пост». Вот. И, соответственно, а что можно, а что нельзя? Ну, и, соответственно, человек начинает вникать, и он должен подойти к этому вопросу умным образом. То есть, он не может в один раз все перестроить у себя. И очень часто это приводит к разочарованию, к раздражению и, ну, как, да, следствие, к отторжению, и недовольству православием в том числе. Да. Вот оно, ну, вон что насоветовало, а оно вон что получилось-то, да, и не буду. Нет, не так. То есть человек должен понять, что те же нормы ГТО, те же достижения мастеров спорта, они же начинались с чего-то простого. А если бы человек так подошел в спортзал и сразу бы тяганул там какую-то тяжесть, что-нибудь себе там оторвал, и зачем это кому нужно, правильно? То есть нужно вот медленно и постепенно подходить к освоению этих норм, постепенно наблюдая за тем, что происходит внутри. И, конечно же, главное в этом вопросе – это окружающие люди. Очень часто люди, соблюдающие пост, напротив, становятся более раздражительными, более неустойчивыми и так далее, что мне полезно в этом случае.
Что ж, уважаемые радиослушатели, закончить наш разговор с руководителем Школы духовной безопасности Олегом Владимировичем Заевым. Я позволю себе такой цитатой. Уж не знаю, не вызовет ли она спор со стороны нашего гостя, но звучит она, например, следующим образом. «Возжелав большее, возжелай меньшее».
Вот я бы ее чуточку перефразировал в соответствии с текстами Священного Писания. Верный в малом, верный и в большом, ну, скорее всего, будет. Это не точное цитирование, но по смыслу, думаю, верно.
Ну, а я думаю, что наши радиослушатели останутся верными нашей программе и будут слушать нас и на следующей неделе. До свидания, дорогие друзья. До скорых встреч.